Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет! На проводе Галка, механическая птица-рассказчица. Давно не выходила на связь, и чтобы загладить вину, принесла кое-что особенное. Такого вы точно нигде больше не услышали бы, если бы не эта великолепная птица. Я случайно наткнулась на сегодняшнее дело, заинтересовалась, полетела читать и не прочитала ничего. Потому что нельзя прочитать то, чего нет. Приоткрою завесу тайны. Сегодняшний рассказ будет из арабского мира, из известной всем страны. Ну как известной? Название во всех новостях мелькает, но толком никто ничего об этой стране не знает. Я, например, очень мало знала до того, как стала работать над выпуском. И вы сегодня осведомленность свою повысите, гарантирую. Знаете, мне скучно рассматривать дела, которые на слуху. Мой девиз – всегда ищи малоизвестное. Так вот, сегодняшнее дело побило все рекорды и даже мои весьма высокие стандарты. Оно не малоизвестное, оно просто неизвестное, практически несуществующее в мировом true crime пространстве. Я сказала уже, что дело из арабского мира. В университете у нас был факультативом арабский. Я пошла, потому что изначально была левшой, а ручки с самого детства предпочитала чернильные. Так вот, если ты левша, то при обычном письме слева направо ты рукой проходишься по только что написанному, все смазываешь. У меня ладони всегда были в чернилах, а потом эти чернила переходили на все предметы, к которым я прикасалась. В арабском же писать нужно справа налево. Вот это меня привлекло. Пишешь себе, как белый человек. Руки чистые, текст не смазанный. Ну и сами буквы красивые, конечно. Приятно их выписывать, соединять в слова. Правда, язык выучить в полной мере не получилось. Другие предметы, более важные, перетянули внимание на себя. Но ничего, даже самого минимума мне хватало, чтобы чувствовать себя комфортно в любой мусульманской стране. Это и хлопковая одежда с закрытыми руками и ногами, конечно. Так вот, решив сделать этот выпуск, я сначала обрадовалась. Я же худо-бедно читаю по-арабски. Что-то смогу понять даже из видео или аудио. Ура! Соберу уникальный материал, поражу свою аудиторию неслыханной экзотикой. Но не тут-то было. Еще никогда информация по делу не была настолько скудной. А я, между прочим, писала для скандинавов об индонезийском маньяке. Индонезийском. Понимаете, что это значит? Там все печально и с прозрачностью работы системы, и с цифровизацией архивов. Да что там, с самой письменностью там все печально, с уровнем грамотности населения. И все же я смогла разобраться, получилось написать обстоятельный труд. А тут выходит, и язык вроде бы не проблема, но источников просто нет. Вы поймете, почему так, когда узнаете, о какой стране пойдет речь. Никогда еще мне не приходилось отталкиваться от такого минимума информации. Что ж, достойный вызов, подумала я. Вообще, когда принимаешься за дело, сразу видишь, во сколько оно тебе обойдется. По каким-то информации море, понимаешь, что справишься быстро. По другим, ее почти или совсем нет. Понимаешь, что придется попыхтеть подольше. Я выбрала второй путь. Качество превыше количества. Вот вам еще один мой девиз. Пусть за время работы над выпуском я могла бы написать три более простых. Зато вы услышите абсолютный эксклюзив. Не только в ру-пространстве, но и вообще в каком угодно пространстве, даже в арабском. Торжественно обещаю, никто нигде и никогда не раскрыл еще этот случай так полно, как это сделаю я. Когда сделаю? Да вот прямо сейчас. Расправляем крылья и отправляемся в Афганистан. Все мы помним Афган, так называли Афганистан, вернувшиеся оттуда советские ребята. Но советско-афганская война была не единственной. Страну вообще называют кладбищем империй, поскольку на ее территории сражались такие гиганты, как Александр Македонский, представители империи маурьев, это древние индийцы, арабские завоеватели, монгольские завоеватели и уже более современные войны с участием Британской империи, Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Вот я часто про проклятые семьи рассказываю, а тут целая проклятая страна, похоже. Одна беда за другой. И это не учитывая тяжелые природные условия. Ландшафт и климат Афганистана не самые благоприятные. Большая часть страны – это горы. Населенные пункты ютятся в небольших долинах. Климат субтропический, континентальный. Это значит холодная зима и сухое, жаркое лето. Растительный и животный миры крайне бедны. Выхода к морю нет. Летом реки пересыхают, во многих районах приходится полагаться исключительно на подземные воды. Сегодня Афганистан – одна из беднейших стран мира с самым низким уровнем грамотности. Причем образование для женщин, даже начальное, строжайше запрещено законом. С августа 2021 года страна находится под контролем террористического движения «Талибан». Но мы будем говорить не о сегодняшнем Афганистане, а о более раннем, о временах, когда большинство из вас еще не было в живых. Тогда Афганистан питал надежду на нормальное существование. Речь пойдет о 60-х годах 20 века. Тогда на территории страны было королевство Афганистан. Правящим монархом был король или падишах Мухаммед Захир. Образование получил во Франции, считался просвещенным, прогрессивным монархом. На престол взошел в 19 и продержался там 40 лет, пока не был свергнут собственным двоюродным братом. Пожалуй, во всей турбулентной истории Афганистана правление Захир-шаха было лучшим периодом. Падишах издал новую конституцию, пытался проводить европеизацию, улучшить положение женщин. Им разрешили появляться на улице с открытыми лицами, без сопровождения мужчин, посещать общественные и развлекательные учреждения. Разумеется, такие реформы не всем пришлись по душе. Тем не менее, многие афганцы вспоминают те годы как «золотой век Афганистана». Что интересно именно для нас, для нашей истории, так это то, что падишах не чурался приглашать в страну заграничных специалистов. Понимал, что есть нации первого порядка и все остальные. И серьезным делам надо учиться у лучших. Впервые в истории Афганистана в состав правительства вошли иностранные советники. Делами полиции, например, заведовали немцы. Так сложилось исторически. Когда в 1919 году Афганистан освободился от британской колониальной власти, Веймарская республика признала независимость страны одной из первых. В каком-то выпуске я уже рассказывала о Веймарской республике. Она существовала на территории современной Германии между двумя мировыми войнами. Вот тогда, еще в 20-х, немцы отправились в Афганистан, неся с собой инновации и прогресс. Построили здание парламента, открыли школы, небось и капустку квасить научили. Немецкий стал языком афганской элиты. Любопытно получилось во время Второй мировой. Нацисты видели Афганистан как важный стратегический пункт в борьбе с советами. Напомню, что современный Афганистан граничит на севере с Таджикистаном и Узбекистаном. Отчасти поэтому немцы так старательно продолжали воспитывать афганскую полицию с таким прицелом, что если понадобится, можно будет сформировать из них спецотряд. Сейчас о таком вспоминать, конечно, не любят. В современных немецких источниках вы найдете только высказывание о том, что помощь отсталой стране предоставлялась сугубо из соображений гуманизма. Но мне удалось обнаружить следующее. Немецкий журналист Вальтер Краузе в своей книге «Когда часы в Кабуле бьют 12» пишет, что кабульской полицией во времена его визита в страну руководил бывший майор СС Ата Улла. Все бы ничего, да только ездил Краузе туда в 1956 году. Война закончилась почти десятилетие назад, а некий майор СС продолжал сидеть на тепленьком месте. Но это, наверное, особый талант – уметь удержаться в седле, несмотря на смены политических и прочих режимов. Всегда, когда про таких читаю, удивляюсь. Потому что в большинстве своем люди не любят меняться. Я согласна с выражением «нет ничего ригиднее человеческого мышления». Но бывшие нацисты доказывают обратное. Им, чтобы выжить, пришлось свои взгляды быстренько поменять. Во всяком случае, на поверхности. Но возвращаемся в Кабул. Осенью 1968 года туда прибыл немецкий офицер полиции Пауль Гюнтер. Он-то и станет главным героем нашего сегодняшнего рассказа. Его судьба удивительно интересна. В 40 лет полицейского поставили перед фактом. Ты летишь в удивительную страну Афганистан учить тамошние кадры. Что знал Пауль Гюнтер об Афганистане? Ничего, как и я, как и вы перед прослушиванием этого выпуска. Но тогда не было ни интернета, ни моего подкаста, ни огромных восточных диаспор в Европе, ни моря книг по культурологии и лингвостроноведению. Так что Афганистан звучал для среднего немца примерно как Сатурн. Гюнтер вспоминает, что в целях подготовки прочитал вышеупомянутую книгу Вальтера Крауза «Когда часы в Кабуле бьют 12», а еще купил Коран на немецком языке в мягкой обложке. Кстати, вы видели когда-нибудь Коран? Он всегда красиво оформлен. Гюнтера привлекли витиеватые буквы на обложке. Он искренне пытался вникнуть в смысл написанного. Но на западный менталитет такая религия как-то не ложилась. В служебную командировку немец отправился не один. Жена Эдит и 20-летний сын Дитер полетели вместе с ним. Обманутые пестрой обложкой Корана и расхожими клише о прелестях Востока, они и помыслить не могли, чем все это обернется. Думали, будет что-то вроде сказок про Аладдина. Лампы из цветного стекла, благовония, ковры, чаепитие с приторными сладостями, томная музыка, философские разговоры с древними стариками. Но в реальности все оказалось иначе. В том-то и загвоздка с ожиданиями. Они никогда не сбываются. Оказавшись в Кабуле, Пауль Гюнтер сразу же приступил к обязанностям. Никаких языковых курсов, никакого введения в предмет. Сразу реальная жизнь. Брутальная, непредсказуемая. Совсем не сказки про лампу Аладдина. Кабул конца 60-х показался гостю из Баварии другой планетой. Крики, толпы, вонь, суета, антисанитария. 40 лет спустя Гюнтер со смехом вспоминал, как жена принесла ему в участок обед и была шокирована, увидев, как несколько афганских полицейских стояли голые во дворе и намывали свое хозяйство. Ну, хоть намывали, и то хорошо. Возможно, и тут немцы постарались, научили хорошему. Думаю, для Эдит, жены Пауля Гюнтера, переезд стал еще большим шоком. Муж-то погрузился в работу, абстрагировался от всего, а ей пришлось иметь дело с повседневностью, с бытовыми заботами, которые были налажены совсем по-другому, чем в родной Германии. Что-то купить, что-то приготовить, что-то постирать. Всему этому приходилось учиться заново. Пауль же целыми днями пропадал на работе, в этом его спасение. Вообще заметила, что когда человек что-то любит, ему или ей все равно, где этим заниматься. На сцене большого театра или перед группкой туземцев в пустыне настоящий танцор спляшет одинаково хорошо и с одинаковым удовольствием. Вот Пауль Гюнтер и плясал. Некомпетентность афганских коллег сначала потрясла его и расстроила, но его позвали в страну не для ахов-вздохов, не для оценочных суждений, а для конкретной работы. Засучив рукава, Гюнтер стал учить афганцев, как надо работать, если те хотят ловить преступников. А ловить, как и во всех других странах и во все другие времена, было кого. Криминогенная обстановка в стране была шокирующая. Показатели поразили немца, а это ведь только зарегистрированные преступления. Позже Гюнтер скажет, что подозревает, что до сведения полиции доходило 20% от всего, что творилось на самом деле. Почему? Почему все было так плохо? Потому что в те годы Афганистан был местом паломничества хиппи и наркоторговцев. Про хиппи я уже где-то тоже рассказывала. Как и прочее движение, начиналось с чего-то хорошего, а выродилось в упадничество и регресс. Сначала хиппи объявили себя свободными от мирских оков, то есть от козней корпораций и государств. Пацифизм, антипотребительство, вегетарианство, свободная любовь, ничем не скованное искусство – таковы были изначальные предпосылки. Согласитесь, красиво, логично, нужно. Но человеческий фактор все искажает, и движение вылилось в распущенность, тунеядство, потакание зависимостям, где-то даже в сектантство. Те, кто должны были научить человечество счастью и свободе, сами стали несчастными и больными. Может, с оковами корпораций они и справились, но со своими зависимостями не смогли. А ведь главная победа – это победа над собой. У хиппи не получилось. Многие стали наркозависимыми. Афганистан в те годы был страной, где наркотики, в том числе тяжелые, такие как героин, можно было приобрести очень просто и очень дешево. В 1972 году килограмм гашиша сорта «Черный афган» стоил всего 123 марки, 63 евро в пересчете на наши дни. Эта информация распространялась в среде хиппи по сарафанному радио, и вот они, как верблюды, караваном потянулись на восток. Мужчины, женщины и рожденные от свободной любви младенцы. Опять же, картина в голове была, как у нашего героя Пауля Гюнтера, идиллическая. Маковые поля, возлежание на пестрых подушках, кальяны, прекрасная танцовщица с подведенными черными глазами. На деле же все оказалось иначе. Серая, нищая, беспросветная жизнь. Культурный шок, негативное отношение со стороны местного населения. Начиная со второй половины 60-х, примерно 70 тысяч молодых белых людей каждый год пропадали без вести в Афганистане. Это были парни и девушки из Европы, чуть реже Северной Америки или Австралии. Кого-то убили, чтобы завладеть скудными пожитками, вроде спальника, рюкзака, пары кожаных сандалий. Кто-то скончались от передозировки или некачественных наркотиков. Кого-то свалили инфекционные болезни, а кто-то покончил с собой, не выдержав такого существования. На кого скидывали все подобные случаи? Правильно, на Пауля Гюнтера. Афганская полиция не любила иметь дело с иностранными посольствами. Если жертва была белая, дело поручали немцу. Он должен был совсем разобраться, да еще и тихо, дабы не спровоцировать ненароком международный скандал. Королю необходимы были хорошие отношения с прогрессивными странами. Самое поразительное, что в Кабуле Гюнтер проработал всего 4 года, с 68 по 72, но за этот короткий срок немец столкнулся с таким количеством насильственных преступлений, с которым его коллеги на родине не столкнутся и за полвека. Чего только не довелось повидать Гюнтеру на этой планете под названием Афганистан. Так однажды в небольшой коммуне хиппи зарезали 4 молодых французов. С самого начала расследования Гюнтер чувствовал, что члены коммуны чего-то боятся, поэтому не хотят говорить. Сыщицкое чутье подсказывало, что те прекрасно знают, что произошло в ночь убийства. Знают, кто виноват, но почему-то упрямятся, не хотят выдавать преступника. Понадобилось изолировать несколько человек, провести их сквозь мучительнейшую ломку, чтобы те пришли в себя и, наконец, заговорили. Выяснилось, что коммуну объединяла не только любовь к наркотикам, но и какая-то странная религия, упрощенная вариация древнего зороастризма, поклонение огню и прочее. Несчастные французы не захотели идти на костер, вот их и зарезали двое друзей религиозных фанатиков. Но самые отвратительные преступления, как вспоминал Гюнтер, были против женщин. Так однажды в Кандагаре группа мужчин напала на 3 американок. Женщин насиловали, пытали, после чего убили. Они были иностранками, поэтому дело поручили Гюнтеру. Он сумел найти свидетелей и предложил городским властям развесить фотороботы подозреваемых и назначить награду за поимку. Учитывая, что люди жили там за гранью нищеты, речь шла о совсем мизерной сумме. Ее, по мнению немца, должно было хватить, чтобы подтолкнуть свидетелей к даче показаний. Однако в ответ на эту инициативу Гюнтеру ответили, цитата, «Мы не станем предлагать вознаграждение за поимку мусульман, изнасиловавших христианских женщин». Конец цитаты. Тогда, вспоминает немец, у него-то и открылись глаза на мир, в который он попал. Там требовалось вовсе не правосудие, а поддержание видимости порядка. Преступник-то, конечно, человек плохой и достоин сурового наказания, но только если жертва – мужчина-мусульманин. Все остальное не стоит внимания. Нужно просто замять, чтобы никто ничего не увидел. Дело, о котором мы будем сегодня говорить, как раз под это определение подпадает. Насилие, направленное против мужчин, значит достойно расследования. Завязка, можно сказать, классическая. Одно за другим происходят жестокие убийства молодых мусульман. На такое власти внимание, конечно, обратили. Подключили к расследованию лучших специалистов. Да, вы правильно подумали. Пауля Гюнтера и его подопечных. К тому моменту его команда состояла из 4 афганских офицеров. Людей, которым Гюнтер доверял безоговорочно, которых обучил всему, что сам знал. «Это была достойная команда», — вспоминает немец. Вместе они раскрыли много дел и выпили еще больше чаю. Кстати, чай черный в Афганистане пьют не с растворенным сахаром, а берут в рот кристаллик леденцового сахара, там его называют нават или навод, и запивают крепким горьким чаем. Немец вспоминает, что все деловые вопросы принято было решать в чайхане. Там подавали чай с анисом, кардамоном. Разговор обычно начинался после 3-4 стакана. Для афганцев незазорно было провести в чайхане несколько часов рабочего времени, что для пунктуального немца было, конечно, дикостью. Но Восток он такой – неторопливый, созерцательный, медитативный. Однако с медитативностью пришлось завязать, когда с середины 60-х вокруг Кабула и в самом городе стали происходить страшные убийства. В полях и на улицах находили мужские трупы. Преступления были настолько похожи, что их сразу же связали в серию. Во-первых, убийства всегда происходили ночью. Тела находили те, кто по работе появлялись на улице раньше всех. Чаще всего пастухи выходят на поле коз пасти, а там очередной труп. Это стало уже настолько привычным явлением, что полицию могли вызвать только к обеду. Говорила уже Восток, он неторопливый. Во-вторых, типаж жертвы. Это всегда были здоровые молодые мужчины, иногда совсем юные ребята лет 15-16. Ну и в-третьих, вот это было самое немыслимое. Немыслимое настолько, что мы никогда бы этого не узнали, если бы не присутствие в гуще событий Пауля Гюнтера, то есть западного человека. Он говорит о таком легко и открыто, афганцы же, будь их воля, никогда в жизни не произнесли бы такого вслух. Дело в том, что все убитые перед смертью были изнасилованы. Так говорится в материалах дела. На телах убитых были следы полового акта и мужского семени. Но ДНК-технологии, как вы знаете, и в развитых странах-то появились в самом конце 80-х, а мы с вами в Афганистане 60-х. Там о таком и не мечтали, и во сне представить не могли. Но несмотря на невозможность провести анализ, сперму по умолчанию сочли принадлежащей одному и тому же мужчине – убийце, насильнику, не человеку. Очень строго ислам относится к гомосексуальным связям. Вы меня знаете, я люблю точные цитаты. Хотела внести сюда пару высказываний пророка Мухаммеда о гомосексуалах, но там столько проклятий и столько призывов к убийствам, что я не стала. А то забанят еще мой подкаст за пропаганду насилия и экстремизма. В общем, кому интересно, забейте в поиск «Ислам, гомосексуальность». Вот где настоящий true crime. Можете себе представить настроение афганцев, когда между ними затесался не просто маньяк-убийца, а еще и гомосексуал. Конечно, такое дело имело все шансы на замалчивание. Но властям просто некуда было деваться. Расследование поручили Гюнтеру как самому лучшему полицейскому. Конфуз усиливал еще тот факт, что за эти убийства уже казнили двоих человек. Можно вообразить, как велось следствие в Афгане тех лет. Отлавливали на улице какого-то бродягу, который казался подозрительным. Затем побоями выбивали признание. И вот любимая народная забава, публичная казнь. Праздник на главной площади города. Толпа в экстазе. Люди смеются, улюлюкают. Отцы сажают на плечи детей, тычут пальцем на виселицу. Люди радуются, что богомерзкого насильника и убийцу сейчас вешать будут. Вот так зрелище. Так повесили первого. Буквально через неделю очередной пастух нашел очередное тело. Цепочка зловещих убийств продолжилась. Как так? Через какое-то время арестовали и судили второго. Снова публичная казнь, снова народ в восторге. И снова осечка, потому что ночные убийства не прекратились. Была еще такая характерная деталь. Маньяк душил своих жертв их же тюрбанами. Тюрбан или чалма – это восточный головной убор из куска ткани, обмотанного вокруг головы. Их существует тысячи видов. Есть женские, мужские, роскошные, бедняцкие, рабочие, религиозные и так далее. Но главная и первейшая функция тюрбана – сугубо практическая, чтобы волосы в глаза не лезли, чтобы солнце голову не напекло. Пауль Гюнтер попытался реконструировать ход преступлений. И вот какая получалась картина. Маньяк заманивал мужчину куда-то в укромное место. Затем нападал сзади, насиловал и в самом конце срывал с головы несчастного тюрбан, быстро разматывал и получившимся жгутом душил сзади свою жертву. Из этого можно было вывести, что нападавший а. внушал доверие, б. достаточно силен физически. Убитые были крепкими молодыми ребятами, старик, подросток или слабый болезненный мужчина с такими не справился бы. А за подозрительным или с какими-то явными дефектами внешности столько людей не пошли бы. Следовательно, искать нужно крепкого, здорового, в какой-то мере привлекательного мужчину. Уже где-то я говорила, что удушение – это особенный метод убийства. Душить тяжело и морально, и физически. Не каждый на такое способен. Душить рискованно. На это уходит много времени. Зарезать, например, гораздо проще, быстрее. Значит, преступник не торопился, чувствовал себя свободно. Он проделал один и тот же ритуал 70 раз. Таков был его кровавый счет за несколько лет второй половины 60-х. Итак, Пауль Гюнтер приступил к расследованию. Вернее, попытался приступить. Как бы повел себя полицейский, если бы дело было в родной Германии? Стал бы искать маньяка среди секс-преступников и меньшинств. Походил бы в клубы подпольные, поискал осведомителей, послушал, что говорят улицы. Но в Кабуле это было невозможно. Какие гей-клубы, какие списки отпущенных на свободу секс-преступников. Раз попавшись на чем-то подобном, человек просто прекращал существование. Его убивали и точка. Ой, казнили. Это если человек убивает человека, то это убийство. А если государство, то это казнь. В общем, не было никакой подпольной среды, где Гюнтер мог бы собрать информацию. Со взятием показаний от родственников погибших тоже были трудности. Все о своих покойных говорили одно и то же. Ничем таким не интересовался, с подозрительными людьми не водился, был надежным, правильным человеком. Это не помогало понять, как именно и чем преступник заманивал в свои сети. Чем интересовались погибшие, какими были людьми, как их можно было убедить или напугать, что делали на улицах в столь поздний час. На эти вопросы родные не отвечали, твердили, как заведенные одно и то же. Ничем таким не интересовался, с подозрительными людьми не водился, был надежным, правильным человеком. Вскоре Гюнтер уже знал заранее, что ему будут отвечать. Если он хотел продвинуться в расследовании, нужно было придумать что-то другое. Но что? Как ловить преступника там, где все как один, и никто ничего не видит, не слышит, не знает? Или делают вид? Как только речь заходила о гомосексуальном насилии, люди превращались в камни. После того, как казнили двух невиновных, а убийства не прекратились, Гюнтер решился на нечто экстраординарное. На свой страх и риск он развернул ловлю преступника на живца. Нашел нескольких добровольцев из молодых офицеров, которые согласились бродить по ночному Кабулу. Сам Гюнтер тоже хотел ходить с ними. Но когда нарядился в национальный костюм с чалмой, стало ясно, что немец не смотрится органично. С полувзгляда было понятно, что мужчине неловко, что он не знает, как себя вести, как двигаться, как сидеть, как стоять. Полицейская академия все-таки не театральное училище, лицедейству там не учат. Но ничего, Гюнтер стал ходить за другими офицерами. Оружие и наручники наготове, в любую минуту готов выпрыгнуть, защитить коллегу. Гюнтер прятался, держался чуть на расстоянии, наблюдал обстановку. В случае чего он готов был выпрыгнуть из своего укрытия и броситься в бой. Поразительно, но метод сработал. Правда, совсем не так, как планировалось. Видимо, было в полицейских что-то такое, что не давало маньяку приблизиться. Он так на них и не напал. Из двух десятков ряженых ни один не привлек убийцу. Зато благодаря ночным скитаниям полицейские наткнулись на поразительную картину. Один из редчайших случаев в мировой криминальной истории. Да, маньяк не клюнул на приманку, но его в ходе операции все равно поймали. Как это произошло? Совершенно неожиданно. Пауль Гюнтер ходил за одним переодетым офицером. Дело было на темной, неосвещенной улице. В каком-то из переулков Гюнтер услышал недалеко от себя возню и приглушенные звуки. Он подал сигнал офицеру, которого прикрывал, и вдвоем они побежали на источник шума. Трудно было что-то разглядеть в кромешной тьме. Но, к счастью, Гюнтер всегда имел при себе фонарик. Фонарик, швейцарский нож, карту, мини-аптечку и, наверное, ножницы с иголкой и нитками. Немец, вы понимаете. Были ли они с коллегой готовы к тому, что увидели? Не знаю. Перед ними развернулась сцена борьбы двух мужчин. Борьбы не на жизнь, а на смерть. Один явно пытался убить другого. Задушить. Да, вы верно подумали. Тюрбаном. Гюнтер с напарником бросились вперед разнимать дерущихся. На звук свистка прибежали другие полицейские. Двоих мужчин на земле заковали в наручники, затем помогли подняться и повели в участок. Там задержанных допросили. Одного из них, молодого парня, тут же выпустили. Он был ни в чем не виноват. Шел себе по улице, возвращался из дома дяди, где ужинал с двоюродными братьями. В глухом тупике на него напали сзади. Больно ударили по голове, парень потерял сознание. Когда пришел в себя, понял, что с ним делают что-то нехорошее. Попытался высвободиться, но его стали снова бить по голове. В конце концов, вырваться все-таки удалось. Но его снова поймали, повалили на землю и стали душить. Тогда прибежали полицейские, и все прекратилось. У парня взяли показания и отпустили домой. Запомните хорошенько этот момент, мы к нему еще вернемся. Что касается злоумышленника, то им оказался некий Абдул-Джабар. И если все, что я рассказывала до сего момента, это какие-никакие факты, то вот сейчас мы входим в серую зону. В зону слухов, недостоверностей, неувязок даже. И, конечно, моих собственных гипотез. То есть за все, что я буду говорить далее, я не ручаюсь. Причина – полное отсутствие данных. Впрочем, чуть позже я выскажу предположение, почему именно это дело так засекречено. Итак, Абдул-Джабар. У нас есть только это имя и одна единственная фотография. Фотография, сделанная за несколько секунд до его смерти. Как всегда, фотоматериалы выложу у себя в соцсетях, посмотрите. Фото сделано Паулем Гюнтером. Оно довольно хорошего качества. Я вижу молодого, круглолицего мужчину с нейтральным выражением лица. Во всем бесконечном интернете лишь в одном месте указана дата рождения Джабара – 11 июля 1921 года. Это делает его 49-летним на момент казни и фотоснимка, соответственно. Я долго рассматривала фотографию и сильно сомневаюсь, что на ней 49-летний. Суровый афганский климат все-таки оставляет больше следов на лицах. Особенно быстро стареют мужчины. Они, в отличие от женщин, много времени проводят на улице. Их лица открыты палящим лучам солнца и холодным сухим ветрам. А скудный однообразный рацион делает кожу сухой, щеки впалыми, кости черепа острыми, выпирающими. Я прочитала, что для большинства афганцев чай с пресной хлебной лепешкой – это типичная трапеза. Редко к хлебу прилагается молочно-кислый продукт, типа йогурта или мягкого сыра. В праздничные дни кусочек мяса. Нежирного, потому что свинина в мусульманской стране под запретом. Вы видите, какой рацион. Анти-эйдж-эффекта я бы от него не ожидала. А теперь еще раз посмотрим на фото Джабара, якобы 49-летнего. У него не только гладкая, упругая кожа, но и круглые щеки. Очень упитанное лицо. Я бы сказала, юное. Сомневаюсь, что ему на самом деле было 49. Почему я так на этом зацикливаюсь? Потому что вся история вообще довольно загадочная, вызывает много вопросов. Например, утверждается, что полиция инкриминировала задержанному около 70 убийств. Однако сам Джабар сознался в более чем 300. Говорится, что он действовал с 1960 по 1970, когда был пойман Гюнтером и коллегами. Но если моя догадка верна и на фото совсем молодой человек, лет, скажем, 25, то насиловать и убивать он стал в 15. Но это не самые главные мои вопросы. Больше всего не могу понять вот что. Помните, когда Гюнтер с коллегами арестовали Джабара, то его последнюю жертву после допроса отпустили домой? Вернемся к его показаниям. Удар по голове, изнасилование или попытка изнасилования, снова удары, серьезная борьба, попытка удушения. Разве не полагается после такого медицинская помощь? У пострадавшего как минимум была черепно-мозговая травма, если его ударили до потери сознания. Про изнасилование я даже не говорю. Можете сами себе представить степень повреждения. Почему же тогда парня просто отпустили? Не в больницу отвезли, не в участке оставили, куда можно было бы позвать врача, а домой отправили. Вы скажете, ну это же Афганистан, отсталая страна. На это отвечу, что 60-е, 70-е были золотым временем страны. Серьезно, поищите фото или кинохроники в сети, будете удивлены. Женщины с открытыми лицами, даже в коротких юбках, бритые мужчины в европейской одежде. Люди сидят в кафе, молодежь ходит на лекции, уличные музыканты перебирают струны гитар. Нет, недаром правление Захир-Шаха называют «золотым веком Афганистана». Тогда у страны еще была надежда на светлое будущее. Все изменилось с приходом к власти религиозных фанатиков. Мне кажется, что если в 60-х, 70-х афганцы выписывали из-за границы специалистов, жертвы насилия должны были оказать медицинскую помощь. В конце концов, именно тогда, в те два десятилетия, в стране были построены больницы. Опять же, с помощью приглашенных иностранцев, чаще всего немцев. В каком случае пережившего нападение не отправили бы в больницу? В случае, если нападения не было. Далее высказываю свои собственные размышления, на истину не претендую. Что если двое, убийца и молодой парень, занимались сексом по согласию? Судя по фото, Джабар был неплох собой, он запросто мог понравиться тому парню. Они пошли в безлюдное место, занялись чем хотели, но в конце Джабар стал душить нового знакомого. Тому, разумеется, такой ход не понравился, завязалась борьба, а там и полиция подоспела. Пауль Гюнтер, будучи не только профессионалом, но и добрым человеком, все понял. Видел, что паренек не похож на жертву изнасилования. И понял, что если его наклонности станут известны, парню не жить. Я обещала не приводить исламские цитаты о геях, но там было про забивание камнями и про скидывание с высоких скал. Пауль Гюнтер сам был отцом 20-летнего и наверняка пожалел жертву. Отпустил по-тихому домой, на суде же его показания даже не потребовались. Джабар во всем признался и даже, как мы помним, наговорил на себя больше, чем ему приписывали. К этой цифре 300 жертв у меня тоже вопросы. За 10 лет количество убитых было в 4 раза больше, чем заметила полиция. Ну, это слишком даже для Афганистана. Куда исчезали трупы? Или Джабар действовал не только в Кабуле и его окрестностях, но по всей стране? Тогда он должен был быть каким-то вездесущим, быть везде и сразу, да еще не оставлять после себя следов. Его ведь так долго не могли поймать. Но самое необъяснимое даже не это, а то, что Джабар якобы насиловал мужчин, пусть их было всего 70, не 300, но при этом никто ничего не слышал. Кабул 60-х – это не Нью-Йорк с километровыми небоскребами и вечными сиренами за окном. Это провинциальный город, застроенный одно-двухэтажными зданиями. Подавляющее большинство проживало, да и сейчас проживает, в небольших частных домах. Опять же, отсылаю в интернет, погуглите «Кабул 60-е». Это даже городом трудно назвать, скорее большая деревня. И вот в таком месте 70, а то и 300 человек орали и сопротивлялись, но их никто не слышал. Страна глухих какая-то. Моя догадка, половые акты могли быть добровольными, а уже в конце маньяк нападал и душил. Неожиданно для своих партнеров. Этим можно было бы объяснить тишину происходящего. Посудите сами, в стране, где за однополые связи полагается смертная казнь, желающие вступить в такую связь сами будут заинтересованы в том, чтобы быть тише воды ниже травы. Вот и шли за Джабаром послушно в наиболее темное, тихое, уединенное место, которое знали. Этим, кстати, можно было бы и объяснить то, почему жертвы оказались на улице в такой час. Они не шатались так поздно по улицам, они специально выходили на встречу, о которой договаривались заранее. Они думали, что идут на романтическое свидание. Идеальный для убийцы расклад. Жертва сама заинтересована в том, чтобы все происходило в тайне. Никому ничего не рассказала, никаких следов и зацепок не оставила. Вспомним операцию Гюнтера с ловлей на живца. Переодетые полицейские ходили по ночному Кабулу неделями, но их никто не трогал. Это тоже можно было бы объяснить тем, что маньяк не нападал на жертв, а встречался по взаимному согласию. Но признать, что 70 или 300 мужчин добровольно пошли на свидание с Джабаром, местные власти, разумеется, не могли. А Пауль Гюнтер к тому времени уже понимал, что религия, традиции для афганцев самое важное. Вот и согласился подыграть. Но то, что он поймал настоящего убийцу, сомнений не вызывает. Насколько мне удалось выяснить, удушения тюрбанами в Кабуле тогда прекратились. Абдул-Джабар был казнен 21 октября 1970 года на главной площади города, той самой площади, где ранее за его преступление повесили двоих невиновных. Пауль Гюнтер присутствовал на казни и сделал тот самый вошедший в историю фотоснимок. По воспоминаниям полицейского, смотреть на сам акт повешения он все же не стал, отвернулся. Но потом узнал, что произошла какая-то заминка. После того, как откинули стул, на котором стоял Джабар, его ноги касались стола, он какое-то время стоял на носках, не умирал, цеплялся за жизнь буквально. Тогда двое мужчин схватили стол и опрокинули его. Джабар лишился опоры, начались предсмертные конвульсии. Толпа радостно загудела. Еще несколько мгновений, и преступник был мертв. Но история тюрбанного душителя, к счастью, не умерла. Все благодаря немцу Паулю Гюнтеру. Без него дело забылось бы не только из-за щекотливого характера, но и в потоке других потрясений. В 73-м году Мухаммед Захиршах был свергнут собственным кузеном Мухаммедом Даудом. Тот упразднил монархию, стал первым президентом, а в апреле 78-го его вместе с семьей расстреляли в ходе Саурской революции. К власти пришли афганские коммунисты. Они пытались лишить религию такой абсолютной власти, сделать страну чуть более светской. Это породило большое недовольство. Развязалась кровавая гражданская война. Чтобы поддержать коммунистическое правительство, в страну вошли советские войска. Их врагами были религиозные фанатики маджахеды. Маджахедов вскоре стали поддерживать США. Ну куда же без них. В 89-м советские войска покинули Афганистан. Я думаю, не надо говорить, какими потерями это для нас обернулось. Это до сих пор очень больное место в нашей истории. Поспрашивайте своих родственников, старших друзей, всех, кому в районе 50. Почти у каждого будет знакомый, который не вернулся. Или вернулся, но был покалечен внутри и снаружи. Но с уходом советских войск война в Афганистане не закончилась, разразилась с новой силой. В апреле 92-го повстанцы захватили Кабул. Демократическая республика Афганистан прекратила свое существование. Стало развиваться движение «Талибан». В сентябре 2001-го к ним примкнул международный террорист Усама бен Ладен. Напомню, ему предписывают организацию нью-йоркских терактов 11 сентября 2001 года. Это послужило официальным поводом для вторжения в Афганистан войск США. 20 лет американцы делали там что-то, что они называют операцией «Несокрушимая свобода», но к полному уничтожению талибов это почему-то не привело. 1 мая 2021 года американцы официально покинули страну. В течение того лета талибы один за другим захватывали города и районные центры. 15 августа 2021 года террористы провозгласили полную власть над страной. Сейчас Афганистан – черное пятно на карте мира. Как видите, история страшная, кровавая. На ее фоне даже такое дело, как дело тюрбанного душителя, кажется песчинкой в море. Тем более ценно и уникально то, что оно до нас дошло. Что касается главного героя нашей истории, Пауля Гюнтера, то через 2 года после поимки Джабара в 72-м немец вернулся на родину. Афганские коллеги провожали его с размахом. Никто из них и не подозревал, во что превратится Афганистан через несколько лет. Наверное, если бы знали, улетели бы вместе с Гюнтером в Германию. И там уже они испытывали бы культурный шок, как это было с Гюнтером в Афганистане. Но культурный шок, конечно, лучше войн, переворотов, голода и нищеты. Известно, что все 4 года работы в Кабуле Пауль Гюнтер вел дневники, скрупулезно записывал все мелким почерком в блокноты. Немецкие, конечно, самые лучшие в мире. Меня лично расстраивает тот факт, что Гюнтер не опубликовал свои записи. В современном мире люди умудряются выпускать книги о том, как сходили в туалет, а такие уникальные материалы остались неизданными. А ведь это могло быть описание жизни страны в самый лучший для нее период. У Афганистана тогда что-то получалось. Люди смотрели в будущее с оптимизмом. Мы бы могли больше узнать о том, как афганцы жили, во что верили, к чему стремились. Но Гюнтер принял решение не распространяться о своей жизни и работе в Кабуле. Как я ни искала, не смогла найти больше его воспоминаний. Только те отрывки, которые привела в выпуске. Да что там я? Немецкие СМИ неоднократно пытались с ним связаться и терпели неудачу. Гюнтер дал лишь одно единственное интервью газете «Шпигель» в феврале 2009-го. Он уже давно был тогда на пенсии и жил в деревенском доме недалеко от баварского города Кобург. Кобург, Кабул. Заметили созвучие. Кабул действительно сыграл в жизни Гюнтера огромную роль. Немец вспоминал, что как только они с семьей там оказались, думали, что прежнюю жизнь еще можно удержать, что немецкий порядок возможен даже на дикой земле. Так, в самое первое Рождество они даже выписали елку, да, самую обычную хвойную елку. Хотели поставить ее в гостиной съемной квартиры, украсить игрушками. Елка ехала невероятно долго, несколько месяцев, и пришла к Гюнтерам изрядно потрепанная. Но они все равно были рады. Охотно ее наряжали, потом показывали недоумевающим гостям афганцам. Впрочем, на следующее Рождество устраивать праздник по-европейски Гюнтеры уже не стали. Осознали, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Вы прослушали очередной выпуск подкаста «Галкино гнездо». Благодарю за компанию, мне было с вами хорошо. Надеюсь, вам со мной тоже. Я, как и Пауль Гюнтер, тоже записываю все в немецкий блокнот. Сейчас это блокнот в льняной синей обложке. Надеюсь, мои истории не будут потеряны в ходе времен, как потерялись истории Гюнтера. А все почему? Потому что у меня есть вы, моя аудитория. Я знаю, как вы ждете новых выпусков, и это помогает работать. Возможно, и Гюнтер согласился бы опубликовать свои воспоминания, знай он, что кому-то это интересно. Жаль, что полицейского нет в живых. Я бы хотела ему написать. У нас много общего. Не только любовь к немецким блокнотам, но и работа в развивающихся странах. Я знаю, каково это – оказаться в совершенно другом мире, видеть страшные вещи и понимать, как мало ты можешь сделать для улучшения ситуации. Пауль Гюнтер скончался в Баварии в 2015 году. Ему было 88 лет. Уверена, он прожил замечательную жизнь и ушел, окруженный родными, коллегами и последователями. Сейчас, как вы понимаете, немцы афганцев больше не учат. Но, думаю, из тех, кого учил Гюнтер, вышли приличные офицеры. Правда, стране это не помогло. Все то, что строилось с таким трудом, было разрушено до основания. Такова участь всех малоразвитых стран, ставших пешками в игре больших государств. Напишите, что думаете о сегодняшней истории. Верите ли, что все 70 или 300 мужчин были изнасилованы? Или вам, как и мне, кажется, что жертвы шли за Джабаром добровольно? И вообще, что думаете о вмешательстве государства в половую жизнь населения? Понимаю, что открыто высказаться на эту тему могут далеко не все, зависит от места проживания. Но если вы из каких-то более свободных мест, чем Афганистан, очень интересно услышать ваше мнение. Имеют ли вышестоящие институции право диктовать взрослым людям, что можно и нельзя делать с их собственными телами? Или люди сами разберутся? Из собственных наблюдений могу поделиться таким выводом. Чем больше что-то подавляется, тем более уродливые, извращенные формы оно принимает. Не забываем принцип маятника. Качнувшись в одну сторону, маятник обязательно качнется в другую. Огромное спасибо всем, кто поддерживает мой подкаст. Напоминаю, что больше выпусков можно услышать на Boosty и Патреоне. А мне тем временем пора лететь дальше, клевать червячков, вдруг что-нибудь интересное отыщется. Тогда притащу в клюве на нашу следующую встречу. Вам же желаю воздуха и чего-то зеленого за окном. Берегите себя и своих близких. Ваша Галка.